Шалом, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים כהכנה.
Здравствуйте, мы продолжаем серию уроков как подготовку к американским конгрессам. Мы будем читать избранные отрывки к 21-му уроку. Урок, посвященный теме «Любовь покроет прегрешение». Все прегрешения покроют любовь. Можно смотреть трансляцию на КАП-ТВ и там же задавать вопросы.
Мы с вами изучаем законы природы. Вечной, совершенной природы. И Элоким называется всей консистенцией природы, которая действует на нас. И нет в науке Каббала больше, чем она раскрывает нам. Не то, что нам представляется через наши 5 органов чувств, в которых мы воспринимаем какую-то картину природы, искаженную в этих 5 органах чувств, но то, что раскрывает наука Каббала, она раскрывает нам истинную природу, раскрывает то, что мы можем раскрыть, способны раскрыть, если мы только расширим наши воспринимающие келим. Как расширить наши воспринимающие келим и как принять всю действительность, которая находится вне нас, этому и обучает наука Каббала. И средства для раскрытия истинной природы, и как мы должны прийти к правильному развитию, обязательному, собственными силами, ускорить наше развитие. Это согласно правилам, которые мы изучаем, согласно законам, которые мы изучаем в науке Каббала. И один из законов или правил, вернее, в нашем подходе раскрыть истинную природу или раскрыть Творца с помощью исправления наших келим, наших чувств. Это правило «все прегрешения покроет любовь». Когда с самого начала мы находимся в состоянии, когда вооружаемся этими прегрешениями на каждое желание в нас и на группу желаний. И есть методика использования этих желаний, испорченная методика, которая якобы во благо человеку, когда нам кажется, что это во благо ему, это испорченная программа, и мы должны познать испорченность ее, что это ради получения, что мы находимся в искаженном восприятии, в мысли и в чувстве, и это во благо нам. И проверить, и познать, что этот подход, восприятие, которое есть у нас от природы, это плохой подход и специально нам дан для того, чтобы мы познали его, познали как плохой, и попытались преодолеть, подняться над ним к другому подходу, противоположному, ради отдачи, к любви. И тогда мы видим наш путь как полностью состоящий из раскрытия прегрешений и их исправлений. От ненависти к любви, пока мы не раскроем все испорченности у нас как прегрешения и покроем их исправлениями, которые называются любовью. И сделаем это в виде, когда природа требует, чтобы были у нас как прегрешения, которые остаются, записываются в нас, и также эти постижения любви, объединения и в разнице между одними и другими, когда нам это уже раскрывается как две линии, левая и правая, мы начинаем постигать того, кто формирует нам эти две линии, первую испорченную природу, вторую исправленную, и это Божественность, Творец. И тогда мы слиты с Ним, и это является целью творения, сотворения нас и целью нашего исправления. Давайте посмотрим, что говорят нам великие поколения об этом, пожалуйста.
21 урок. Тема «Все прегрешения покроют любовь». Первый отрывок из «Зор для всех» Шмот. Сказано: «И увидел Творец все, что Он создал». И вот очень хорошо. Хорошо. Ангел добра. Очень. Ангел смерти. И Творец приводит его к исправлению во всем, когда даже ангел смерти вновь становится свойством «очень хорошо».
Отсюда мы видим, что, как мы говорили сейчас, что есть начальное, первое свойство, которое полностью ангел смерти, поскольку отдаляет человека от высшей силы, и ангел добра, которого мы тоже постигаем свыше, мы ничего нового не строим, мы только пользуемся всеми теми средствами, с помощью которых мы раскрываем вторую природу, для того, чтобы поставить Творца, силу отдачи, силу любви во власть над ангелом зла, который говорит Творец, что «я создал злое начало, чтобы над злом раскрыть добро», потому что творение может раскрыть все это явление только согласно отношению между вещью прямой и противоположной. И поэтому наша цель состоит в том, чтобы мы пришли к концу нашему развитию так, чтобы и ангел жизни, и как ангел смерти, так и ангел жизни раскрылись в нас в полной мере, в равной мере, и чтобы мы не видели в них различия, и так мы разделяем между светом и тьмой, между Творцом и Творением, и постигаем наше исправленное состояние. Да.
Второй отрывок. Бааль Сулам пишет в статье «Мир в мире». «У всего существующего в действительности, и хорошего, и плохого, и даже наихудшего и самого вредного, есть право на существование. И нельзя его истреблять и уничтожать из этого мира. На нас возложена лишь задача исправить его и возвратить к источнику».
Это говорит нам о том, что нам нужно остерегаться, как мы относимся к реальности. Ничего не портить, не уничтожать. В мире относиться ко всему, как к плохому, так и к хорошему, что это действие Творца. И нам дано только различать между тем и другим. Если мы хотим устранить какое-то явление, мы устраняем его не потому, что нам плохо. То, что плохо нам, это только критерий, который напоминает нам о том, что мы должны исправить. Но исправить — это заключается в том, чтобы дать покрытие любви на все это. Видеть явление, что оно плохое, если оно на самом деле плохое. В противоположность ему увидеть явление хорошее. И это отношение не очень-то ясно людям, потому что мы думаем как раз сжечь, устранить, уничтожить, чтобы этого не существовало. Но это неверно. Правильное отношение к реальности — сохранять зло, как и добро. Только правильно поставь их одно против другого. И благодаря им обоим, насколько это явление будет ярко выражено, ты раскроешь Творца и не сможешь раскрыть его в ином виде. И жизнь находится как раз между тем и другим, между двумя явлениями, двумя линиями противоположными. Люди этого не понимают и не так относятся к своей жизни на всех уровнях. Неживое растительное животное. Смотрите, что мы уничтожаем, что мы делаем в жизни, как мы относимся и друг к другу. Это большая учеба. Хотя мы и знаем, что нужно так себя вести. Все-таки наша эгоистическая природа. И это только одна природа, мы постепенно обретаем другую природу и видим разницу между двумя этими природами, хорошей и плохой. Пока мы не завершаем исправление, есть у нас каждый раз склонность уничтожить то, что нам представляется злом. Но мы должны поднять осознание зла на другой уровень, что это не зло, потому что плохо мне, но это зло, потому что оно скрывает Творца. И тогда я отношусь к этому злу с пониманием, с уважением, осознанием, потому что оно приходит к тому, чтобы направить меня, привести другую силу и противопоставить ей, чтобы обе они были равны. И тогда я изучаю одно на фоне другого, и главное, что между ними я составляю среднюю линию, которая включает их обе, и это, по сути дела, образ Творца, который сам представляется как правая сила, положительная, создавшая сама отрицательную силу, а человек посередине, который так раскрывает и постигает Творца и слияние с Ним. Поэтому, когда мы продвигаемся, мы не видим зло как зло, согласно нашему ощущению, согласно тому, что Он делает нам, но понимаем, что это предназначено для того, чтобы раскрыть добро. В этом большая разница между тем, что называется работником Творца и неработающим на Него. Дальше.
Третий отрывок. Зор для всех. Человек был создан во всем зле и низости. И все келим, которые есть в нем, служат ему только для зла. И у того, кто удостоился слиться с Творцом, нет других келим, пригодных и достойных для получения духовного блага. А это те же самые келим, которые использовал до сих пор во зло, переворачиваются и становятся келим получения высшего света. И даже самый отдаленный сосуд, кли, становится теперь самым важным с наибольшей мерой раскрытия.
Да. Когда каждый больше своего товарища, и злое начало его больше, когда мы растем в таком виде, по конусу, когда левая линия растет больше, и мы тогда постигаем правую, потому что правая растет только на фоне левой. Мы не познаем никакого хорошего свойства, и если правильно не относимся к плохому свойству в нас, поэтому все мы полны прегрешений. Никто не может сказать о себе, что есть в нем что-то хорошее ни в чем. Даже если есть ум и чувства, и все, всегда использование их плохое, потому что это не направлено на объединение, и поэтому мы определяем не согласно самим свойствам, а их использованию, когда никакое свойство и никакой подход человека нет в нем ничего хорошего. Все это только во благо себе и во зло ближнему. И поэтому, когда мы начинаем исправление, мы все больше и больше понимаем, насколько Творец дал нам открытое место, готовое, чтобы расти в нем и установить нас, себя в этой системе в правильном виде, в виде подобном Ему, вместо того, чтобы Он дал нам плохие силы, но дал нам группу, чтобы мы могли привлечь силу исправления, свет, возвращающий к источнику, который делает из нашей плохой формы хорошую. И тогда мы, благодаря этим двум формам, которые постигаем одно, а затем и другую, приходим к состоянию, когда все прегрешения покроет любовь, когда в конечном счете мы приходим к форме, которая полностью добро. Но благодаря тому, что в ней находится плохая форма и держит ее, да?
Четвертый отрывок. Рабаш, третий том, статья «Герой среди героев». Героем называется тот, кто побеждает свое злое начало. Он работает с добрым началом и покоряет злое начало. А герой среди героев — это тот, кто делает ненавистника любящим. Тот, кто работает со злым началом и с добрым началом. Всем сердцем и двумя началами. У него есть еще большая работа, поэтому он и называется героем среди героев.
Когда я раскрываю какие-то плохие явления в себе или в других, как я подхожу к исправлению? Это вопрос. Когда я раскрываю какое-то плохое явление в себе или в других, есть разница все-таки? Как я подхожу к исправлению явления? Пожалуйста.
Я говорю о себе и других. Я говорю об отношении, которое нужно проверить. Мое отношение по отношению к другим. Если я отношусь плохо, то должен быть благодарным, как мы говорили во время подготовки. Творец дает возможность связаться с Творцом, вознуждаться в Нем.
И разница между другими и мной в себе, я чувствую, что в свою природу как проблематичную. А когда я вижу товарищей, что они делают что-то плохое, мешают или делают неверно, я осужу о них как те, кто находится вне меня. И это уже часть изменения отношения, которое должно произойти.
И когда другие, когда я раскрываю зло в других, я тут же их ненавижу и сразу раскрываю какое-то отношение по отношению к ним. Когда я раскрываю зло в себе, ненавидя других, то моя реакция чуть отличается.
В любом случае, есть то, что мы читаем и изучаем, скажем, о том, что все плохое, что я вижу вне себя, находится во мне, и так далее, то, что мы слышим и от каббалистов, и читаем, и то, что находится внутри. И я всегда должен проверять себя по отношению к тому, что мы изучаем от наших учителей, и во внутренней своей сути достичь того же свойства.
В принципе, Творец стоит за всем, что угодно. и за мной, и за любым образом во мне, и вокруг меня. Может быть, это такое свойство. Когда я нахожу что-то злое в себе, Творец говорит, ты еще недостаточно готов, чтобы распознать это в себе и исправить. А если я вижу это вне себя, то это то же самое мое исправление. Но я достаточно чувствителен, чтобы увидеть это во внешнем образе. А цель, она та же самая.
Можно сказать, что когда я вижу зло в себе, это словно индекс того, где ты находишься, когда ты обычно раскрываешь более сильное и глубокое зло, чем то, в котором ты был раньше. И когда ты видишь зло в других, это как раз та работа, которую ты должен выполнить. Это время и место. Попросить прежде всего внимания, что это для тебя, Творца, а затем просить воспользоваться этим местом, чтобы это дало тебе большую силу соединиться с твоим товарищем.
Да, потому что это для меня создает необходимость в исправлении такого отношения. Тогда я должен знать, что состояние подошло ко мне не случайно, а именно для того, чтобы я его исправил, и не сам, и не перечеркивал его, и не делал с ним что-то искусственное или напрямую. А есть целая система, которая предназначена для исправления всего зла. Называется «десятка». Если я прилагаю усилия вспомнить о ней и включиться в нее именно тогда, когда раскрывается зло, тогда это самое зло может постепенно исправиться, причем не мной, а светом, возвращающим к источнику.
Да, десятка — это то самое место, где мы можем произвести эту попытку, то есть изменить отношение человека к исправлению. И здесь мы получаем наше общее ощущение уверенности, возможности это сделать. И тогда постепенно, как скажешь, как Шай сказал, что отнести это внешнее ко мне, как внутри десятки, это и есть методика. Внешние вещи постепенно привносить внутрь. Что называется нейтрализовать зло, что называется героем, или превратить его в добро, что называется герой среди героев. Что называется «только нейтрализовать зло» — уровень героя, или же преобразовать зло в добро, и тогда человек называется героем среди героев. Пожалуйста.
Кажется, что нейтрализовать зло как раз связано с тем, о чем мы говорили сейчас, о том, что Творец раскрывает зло во мне. А то, что я раскрываю по отношению к другим, это уже герой среди героев. То есть, когда мне удается справиться с этим.
Когда это исходит, что это исходит от Творца, и это приходит ради исправления.
Для начала должно быть определенное сокращение, чтобы остановить происходящее, не трактовать через собственное эго. А героев среди героев — это уже работать с этим, когда есть келим, работать с этим злом, чтобы прийти к подобию по свойствам и слиянию с Творцом.
Да, я вижу, что это сочетание, о котором говорят все товарищи, в особенности Генри и Шай. Словами Генри, словах в науке Каббала, это экран Хафец Хесед, а когда ты герой среди героев, ты можешь пользоваться этим с любовью. Идя к любви.
Окей, мазани крале натрале тара.
И тут мистер Хамеш, котел Баля Сулам бе мама.
Пятая цитата, пишет Баль Сулам в статье «Свобода воли». Так же, как лица людей отличаются друг от друга, так разнятся друг от друга их мнения. Каждый имеет в своем распоряжении огромное приобретение, которое оставили в наследие ему предки, а у других этого нет. И поэтому считается это имущество его собственным. Группа должна охранять все, что осталось ему в наследство. И разница между ними останется навсегда и позволит нам навсегда обеспечить критический подход и развитие знания, в которых заключается все преимущество человечества.
Я запутан.
Так
я раскрываю каждый раз свойства. Более плохие, менее плохие, может быть, менее хорошие, более хорошие во мне, в других, на неживом растительном, животном уровне, кроме, может быть, человека. Как я должен относиться к ним? Весь мир — это свойства, которые я воспринимаю в свои желания получать, и вся моя природа — желание насладиться. И когда я их воспринимаю, мой критерий — это лучше или хуже. Буквально на все. Я не слышу звуков, не вижу красок. Я только воспринимаю все эти свойства зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания как более хорошие или плохие от любого явления, которое я воспринимаю в своем желании получать. Такое. Как я должен реагировать на звуки, на краски, на все буквально, на поведение также? Да?
Поведение неживого, растительного, животного, говорящего уровней,
на все буквально. Я воспринимаю ветер. Я тоже чувствую его как хороший или плохой для меня. Только в таком виде. Не могу по-другому, потому что я воспринимаю его в желании получать свое. Нет у меня другого общего чувства, да? Это неживой уровень. Растительный тоже. То есть вопрос такой: как в таком случае я должен вести себя с миром? Еще раз прочитай, пожалуйста.
Пятый отрывок. Так же, как лица людей отличаются друг от друга, так разнятся и мнения их. Каждый имеет в своем распоряжении огромное приобретение, которое оставили ему в наследство предки, а у других этого ничего нет. И потому все это считается собственностью личности. Обществу предписывается охранять это наследие. И тогда противоречия между ними останутся навечно, чтобы обеспечить навсегда нам критический подход и развитие знания, в которых заключается все преимущество человечества.
То, что нам нужно, это, еще раз, все прегрешения покроет любовь, понять, что каждый является созданием самим по себе, когда именно с помощью разбиения выделило, увеличило все особое восприятие, которое есть в каждом желании Адама Ришона. И поэтому мы должны находиться на страже, сохранить каждое. Так какая форма моего отношения может быть по отношению ко всему, неживому, растительному, животному, говорящему, которое я раскрываю вокруг себя? Какая форма моего отношения может быть к своим свойствам, которые я раскрываю? Пожалуйста.
Все подобное, нечто подобное исходит из одного источника для того, чтобы направить меня в сторону исправления отношений. история отношений лучше всего исследовать по отношению к товарищам десятки.
Чтобы выяснить лучше вопрос, каково мое отношение по отношению ко всему, как я воспринимаю реальность, по сути дела, как я, помимо ощущения, расшифровываю это, связываю со следующим шагом, вследствие этого выяснения, можно на самом деле узнать, как правильно выстроить отношения, как использовать это ощущение в правильном виде.
Может, всякий раз, когда я получаю какое-то данное, и оно воспринимается в моем желании получать, я начинаю судить обо всем. Так может, стоит внести между входом и реакцией желания получать, чтобы я не получал через желание получать, чтобы не оно рассматривало картину.
Что все целенаправленно и приходит для исправления, нет ничего лишнего в мире, и то, что представляется мне как зло, я должен преобразовать свое мышление в добро или попросить Творца, чтобы это сделал.
На самом деле, бывают такие моменты, когда ты можешь вспомнить, что все, вся реальность вокруг тебя — одна и та же сила, тот же Творец, который устраивает все, что ты чувствуешь, все, что ты видишь. Это как бы достигает свойств, тогда становится чуть более чувствительным и труднее удерживать объективность и говорить, что все это Творец становится слишком личным. Появляется столкновение, и там необходима группа, чтобы помнить о той силе, которая стоит за всем.
Мои свойства — это мой эгоизм. Так я воспринимаю все, что я чувствую в себе и реагирую на все. И только товарищи могут дать более объективную картину, более духовную, близкую к отдаче.
Ну, по сути, это то, что сотворено, то, что существует, оно не плохое, не хорошее. Это то, что есть. И наше отношение к нему, ну, как воспользоваться всем. Шестая цитата. Сборник советов Ликутей Эцот. Главное в достижении мира — это соединение двух противоположностей. Поэтому, когда мнение другого человека абсолютно противоположно твоему, и тебе кажется, что совершенно невозможно с ним смириться, не говори, что невозможно установить мир между вами. Так как именно в этом все совершенство мира — постараться примирить две противоположности.
Так как мы это делаем на практике? Как мы делаем это на практике? То есть мы не оставляем достоинство каждого на своем месте и не задеваем друг друга. Объединить две противоположности. Как мы это делаем? Как мы не отрицаем ничего, не касаемся, потому что все исходит от Творца, как плохое, так и хорошее. Мы принимаем это как параметр, в который нам нельзя вмешиваться, а можно только объединить их. Как?
Мы должны стараться видеть, что все является единой системой. И понятно, что желание получать не даст нам ничего с этим делать. Но наши усилия, как раз усилия между нами, ведь между нами мы видим все эти противоположности. Так вот, эти усилия, они притягивают свет, и он все приводит в порядок.
И нужно знать также, что нет иной проблемы в жизни, кроме как выстроить отношения между двумя противоречащими вещами, как нам и человечеству, и нет иной проблемы, кроме этой. И мудрость в том, чтобы согласиться с тем, что это выше моего разума, вообще выше человеческого разума, понять такие вещи. И все, что нам нужно делать, это только пытаться пытаться представить, насколько бы мы хотели находиться в состоянии, когда мы находимся в связи над этим, несмотря на противоречия, и ждать, что несмотря на эти усилия придет свет и объединит.
Да, но чтобы просить свет, необходимы правильные требования. Понять, что смысл программы, сам подход к вычислению через противостояние чувствам и их анализ, вот там появляется проблема. Поэтому мы каждый раз сбиваемся заново. Как бы оператор для принятия решений у нас неисправлен, эгоистичен. Поэтому мы называем это противоречием. Это очень проблемно. То есть сам подход к восприятию реальности у нас искажен.
И кажется также, что невозможно соединить две противоположные вещи. Может быть, через какой-то адаптер, или я должен сам создать какой-то адаптер.
Все находится. По сути, все единая система. Есть я, есть все вне меня, как бы нужно прийти к такой эмоциональной, чувственной картине, то, что все существующая часть единой системы.
Знать в этом, что все это одна система, еще как-то можно себе это представить, но что две противоположности объединяются и остаются противоположностями, я просто не могу прийти своим разумом к возможности увидеть, что это происходит. То есть две противоположности объединяются, остаются противоположностями. И что? Ну как можно жить так? Это не уравновешено.
А сейчас вообще время, вот как раз сейчас время постараться соединить. Хотя бы миллиметр с двух сторон. С минуса и со стороны плюса. И есть немного примера такого. Электричество между минусом и плюсом. Есть и минус, и плюс, и над всем этим появляется возможность нагревать или охлаждать дома и в десятке, в доме десятки.
Как раз вся природа полна противоположности и устроена на этом. И главное здесь не вмешиваться, потому что всегда мы хотим вмешаться, а как раз дать этому существовать как две противоположности, а не пытаться делать насильно, чтобы увидеть, чтобы это было не так. И все это приходит от Творца. И то, что кажется нам сейчас испорченным, это потому, что мы должны произвести какое-то исправление. И когда мы это делаем, мы видим, что все противоположности в совершенстве находятся.
Ну да, ведь мы видим противоположность. На самом деле противоположности нет. Для Творца все. Это все части одной цельной совершенной системы, где есть полное восполнение. И все, кто выворачивает это, потому что ему не складывается совершенная система, потому что мы видим только частичную картину.
И, по сути дела, я думаю, что самый близкий пример к этому — это круг. Потому что сейчас у нас на семинаре у каждого есть, по крайней мере, точка зрения совершенно не тождественная с другими, и, может быть, даже противоречащая. И мы не должны сейчас начать убеждать друг друга, почему один прав, а другой нет. А как раз в круге может существовать противоречие и противоположность.
Все духовное у человека тут же проявляется в двух противоположных формах. Одна форма со стороны тела, другая форма со стороны души. И человек не в состоянии сам выяснить свое тело и гуф, как два носителя. А состоит он из силы Творца одной и единой. То есть есть единый носитель. И когда приходит к нему постижение, то он видит две противоположности, которые не могут соединиться вместе. Это подобно приношению Ицхака в жертву, когда сказал Творец Аврааму, что принеси его в жертву, и в этом твое наследие. И, конечно же, по отношению к Творцу, как сказано, «Я Авая не менял», но для получающего есть две противоположности.
Мы, чтобы видели это как колышек на будущее, которое забили. Мы пока еще этого не можем понять, но постепенно приблизимся. Просто хорошо знать, что у нас есть здесь возможности расширить наше восприятие, подняться на новый уровень. Когда там две противоположности выстраиваются между собой в хорошем взаимодополнении. А пока что мы продолжим.
Седьмая цитата, Рабаш, первый том, статья «Сделай себе рава, купи товарища», вторая статья. Эти люди согласились объединиться в одну группу, основываясь на любви к товарищам, потому что каждый из них ощутил, что есть у них одно общее желание, способное сблизить их мнение и дающее им возможность получить силу для этой любви. Эти люди, согласившиеся объединиться между собой, поняли, что не так уж далеки их мысли, в том смысле, что понимают всю необходимость в работе над любви к ближнему, и поэтому каждый способен уступить ради другого. Таким образом, смогут они объединиться.
Получается у нас, что духовное единство состоит в том, чтобы принять все противоположности и объединиться над ними вместе с ними. Когда есть здесь своего рода подъем на новый уровень, когда на самом деле все противоречия восполняют друг друга, не противоположны, но также и дополняют, и все потенциальное изменение духовное, потенциальное во всех видах действует как раз для того, чтобы выяснить любовь, единство, объединение, без которых они непостигаемы. И только в таком виде мы строим эти понятия. Вследствие того, что мы принимаем все противоположности и превращаем их в то, чтобы быть вместе с тем, еще и вместе. Может быть, мы все-таки попробуем представить себе это состояние, как мы строим объединение и любовь духовные, в которых и там мы их строим из сочетания противоположностей вместе. Попробуйте обсудить это, и если вы вместе будете говорить и пытаться, может быть, придет помощь свыше, высший свет, который поднимет наше сознание и чувство на такой уровень, чтобы мы смогли увидеть две противоположности как одно целое. Пожалуйста. Как мы, сохраняя все противоположности, строим понятие любви, объединения?
В нашей работе между собой мы можем создать некое ощущение, которая включит все противоположности. Это может быть. Но только для начала. Все, что нас соединяет, руководит нас к тому, чтобы прийти к свойству отдачи, достичь любви к ближнему, достичь этой цели.
Может быть, мы можем как-то продвинуться благодаря взаимному согласию, взаимному шагу, который мы делаем по направлению.
Да, согласен с тем, что мы противоположны. И то, что мы выражаем готовность сделать шаг навстречу друг другу, уже появляется поток свет, возвращающего к источнику.
Свет определяет потребность через молитву. И вчера была у нас попытка создать общую молитву всей десятки вместе, когда просто небеса открываются и закрываются согласно молитве. Все зависит от этого, насколько мы вознуждаемся в этом по-настоящему, когда почувствуем, что мы больше не можем жить без Творца, который поможет нам восполнить эти противоречия.
Это такое состояние, когда только общей молитвой свет может передать такое кли, когда все противоположности, заложенные там, как угольки, на которых можно, с которыми появляется свет, и мы видим, насколько все совершенно.
Да, и на самом деле это существует у нас все время. На материальном уровне объединение противоречий. Вся реальность — это объединенные противоречия, и, по всей видимости, в духовном это похоже. Только здесь, может быть, в желаниях противоположность.
Понятно нам, что только свет, возвращающий к источнику, может связать две противоположности правильно. И мы должны потребовать его. Но наше требование уже должно нести чувство хисарона, что мы сами не способны. Что именно мы хотим, чтобы сделал Высший Свет? Он должен вернуть нас к источнику, то есть к хорошему, к добру, к Творцу, поднять нас до уровня Его осознанности, высшего, более высокой ступени, взбираясь каждый раз по ступеньке все выше и выше. Так как мы правильно организуем хисарон, ман, в нашей просьбе к окружающему свету, чтобы подействовал на нас и исправил? Что именно он должен исправить? Как можно выразить это словами? Наше требование, нашу молитву. Пожалуйста.
תחבר בינינו.
אביזיני נס.
בלי שאנחנו מוחקים אף
ни отбрасывая ни единого сопротивления.
דווקא מודעים לכך שאתה ראית בנו את ה...
понимая, что ты в нас пробудил эти сопротивления. Желать, чтобы ты исправил.
И это сопротивление следует из того, что каждый из нас беспокоится о себе. И это противоположность от природы. И мы хотим, чтобы каждый, вместо того, чтобы каждая точка заботилась о себе, заботиться вместе о том, чтобы действовать в виде отдачи.
Может, должна быть какая-то определенная уступка или... Не знаю.
Я должен уступать в своем мнении.
Ну да, если я должен в это же время и удерживать свое мнение, для того, чтобы оставалось отличие, получается такой замкнутый круг. Нужно отменить себя перед десяткой, по сути дела, но не отказываться от своего мнения. И в то же время найти молитву в обращении к свету, чтобы она стала клеем.
И
если мы вместе, насколько мы сможем попросить у света, у системы такую силу, свет, чтобы дал нам остаться в собственном мнении, и вместе с этим, из-за этого именно, в основном благодаря свету, объединиться и раскрыть Творца.
Иман, который необходимо организовать, в том, чтобы Творец восполнил разницу, чтобы он соединил противоположности. Противоположности — это, по сути, в каждом из нас и между нами.
Восьмая цитата из второго тома Рабаша, пятого письма. «Прийти к постоянной любви можно не иначе, как посредством слияния, то есть чтобы соединились с помощью того, что постараетесь снять одеяние любви к себе, в котором находится душа. Только это одеяние разделяет эти две точки. И когда идут по прямому пути, тогда из двух точек, считающихся двумя линиями, отрицающими друг друга, приходят к средней линии, включающей две линии вместе».
Как может быть, чтобы из двух мнений, двух явлений стали бы они как одно, если мы выводим из них наше эгоистическое отношение? Как явления, которые мы наблюдаем, начнут тут же восполнять друг друга и превратятся по-настоящему в одно единое? Только одним действием, когда мы очистим их от нашего эгоизма. Пожалуйста.
Да, потому что наш эгоизм мешает видеть это как одно целое. В тот момент, когда мы выводим его, мы видим совершенство системы, потому что мы уже смотрим из другого свойства, не из свойства получения.
Потому что эго... Наш эго рассматривает реальность с одной стороны, только со стороны пользы к себе. Все, что не несет выгоды, оно пытается его отмести, и поэтому не может включить состояние. Но если есть объединение в десятке, когда появляется дополнительная точка зрения вне собственной выгоды, тогда появляется место, чтобы включить два разных подхода.
Потому что эти подходы, их цель — прийти к объединению и единству. Потому что у каждой точки по отношению к самой себе в эгоистическом расчете это и несет противоречие. Но если мы смотрим на общую цель, мы все время говорим об этом. А теперь мне стало ясно, что просто поднять величие цели, теперь это ясно по отношению к чему наш расчет.
Мы отсюда видим, что наш эго стоит перед всей системой. То есть наше эго переворачивает и мешает. А объединение в десятке — средство для того, чтобы подняться над эго.
Мнение в десятке — это средство для того, чтобы подняться над эгоизмом. Объединение в десятке — это средство для того, чтобы подняться над эгоизмом.
Но может, где-то очистка эгоизма, подобно, не знаю, помыть этот стол. я вижу грязь, стол остается. То есть от эго ничего не исчезает. Исчезает намерение ради получения. Исчезает зло, а все, что создал Творец, остается. Мое намерение, как я им пользуюсь, я очищаю.
Это такая просьба, когда мы просим, чтобы дали нам силу сократить себя. И в отраженном свете мы раскроем мнение десятки. Девятый отрывок из первого тома Рабаша, статья «Чего требуется от собрания товарищей». Благодаря любви товарищей мы можем достичь любви Творца. Вопрос о любви ближнего в том, что я должен любить товарищей. И не важно, что товарищ говорит обо мне плохо. Если человек хочет купить любовь товарищей, нужно, чтобы он полюбил другого. Поэтому, когда склоняет товарища на чашу заслуг, это является чудом, пробуждением снизу, ведь ему дают сверху силы полюбить товарищей.
Какая связь между любовью товарища и любовью к Творцу? Где любовь к товарищам обязана быть как необходимый вход для любви к Творцу, а иначе любовь к Творцу недостижима нами. Что есть между тем и другим? Когда любовь к товарищам — это подготовка, первый этап, а любовь к Творцу является результатом ее. Не может быть любовь к товарищам, если мы затем не собираемся достичь любовь к Творцу. Не может быть любовь к Творцу, если прежде мы не достигли любви к товарищам. Какая связь между ними? В чем здесь понятие подготовки в любви к товарищам и затем к любви к Творцу? И в чем связь между ними? Пожалуйста.
В предыдущем вопросе мы говорили о том, что нужно очистить эгоизм, то, что видите противоположностями, как они обменяются. И вот любовь к товарищу — это как раз и есть возможность очистить эгоизм.
Да, любовь к товарищам вынуждает отмену эго, вынуждает выйти из себя, из желания получать. Как только выходим из желания получать, встречаем силу отдачи. И это единственная форма отношения, как можно относиться к товарищам, к тому, что находится вне тебя.
Да, как сказал наш поэт, прежде всего приходит любовь к товарищам, а затем приходит любовь к Творцу. И у нас это то же самое в отношении того, как человек относится к реальности. И это путь, который только хорош для меня, или это что-то, что оторвано от моего, от моей личной выгоды.
Я думаю, что это очень серьезное выяснение нам предстоит. Связь между любовью к товарищам и любовью к Творцу. Мы здесь создаем некое такое отношение, любовь к объединению. Стараемся соединиться друг с другом, изменить свою природу. И должна быть для этого цель, чтобы достичь тех же свойств отдачи. Очень, очень сложно.
Может
быть, какая часть любви к Творцу уже должна присутствовать в любви к товарищам? Какая часть от любви к Творцу уже должна иметь место, присутствовать в любви к товарищам?
Любви к Творцу я извлекаю свой эгоизм, и вне этого свойства, и также в любви товарищей.
Ну, говорится о подобии свойств, подобии желаний между Творцом и творениями, между товарищами. Нужно желать наполнить желание товарища, поддержать его стремление прийти к Творцу, даже неявное, и прийти к подобию свойств с Творцом.
Это цель прийти над любви к товарищам. Всегда должно быть между нами, иначе мы просто как компания преступных.
Нам дается этим практические советы. То, что за каждым товарищем стоит Творец, мы именно так должны это рассматривать. Ну ладно, это на потом, еще подумаем об этом. А пока продолжим, времени нет.
10-я цитата из первого тома Рабаша, статья «Чего требовать от собрания товарищей?» Как можно оправдать другого в то время, когда видит, что тот ненавидит его? И почему он должен принизить себя перед товарищем? Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого совпадением по свойствам, то есть не думать о собственной выгоде. Принижение необходимо, потому что он должен аннулировать себя и решить, что всю свою жизнь желает прожить только ради пользы ближнего, ради товарища и ради Творца. И именно здесь то место, в котором во всех его действиях нет никакого личного интереса. Ведь разум заставляет его думать, что товарищи должны любить его. А он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить.
Ну, скажем, прихожу я в группу и вижу, что все меня ненавидят. Просто жгучей ненавистью.
Мавит.
Да. Смертельной ненавистью. Не, смертельной? Ну хорошо, пусть будет смертельной. Или я их ненавижу. Всех. Тоже. Смертельной ненавистью. Как мне вести себя? В одном случае и в другом случае. Пожалуйста. Например, в себе я могу найти сил, чтобы действовать не только исходя из чувств, но и из разума, то есть через выяснение. Выясни. Пожалуйста, что я выясняю? Вдруг вижу, что все сидят в кругу, и на меня смотреть не могут. Вот просто, ну представьте себе. Пожалуйста.
Мы должны просить силу, чтобы находиться в этом выяснении, принять это как подарок. Подарок для того, чтобы исправить состояние, когда я поверх той ненависти, которую я чувствую на себе от товарищей, исправить это и любить их. Это сила Творца. Я изнутри себя не могу этого сделать и не смогу.
Относительно второго состояния, когда я понимаю, что я их ненавижу, Раф нас так давно готовил к этому, мне кажется, что начинается появляться, нужно тут же видеть, что это возможность, что это причина достичь Творца. Когда я вижу, что они меня ненавидят, мы об этом не сильно говорили, мне так кажется. И, ну, не знаю, это что со мной не то, может быть, я их не побуждаю к цели. Может быть, отношение к развитию природы, так же, как, не знаю, есть причина, как причина антисемитизма.
Ощущайте
это все обвиняется, что мы говорили раньше, над противоречием, о противоречиях, что, потому что если нет противоречий, то нет любви. Нет любви без ненависти, и как раз...
Давайте сократим путь. Конечно же, я должен обратиться к Творцу, чтобы он привел в порядок все виды взаимоотношений отрицательных, или всех ко мне, или меня по отношению ко всем. Какая разница сейчас в моем отношении к Творцу, как я обращаюсь к нему, как к тому, кто приводит в порядок все причины, в одном случае и в другом случае? Конечно же, я сразу обращаюсь к Творцу. Ну, что может быть еще причиной всего происходящего? Но как я обращаюсь в случае, когда все меня ненавидят? И как я обращаюсь к Нему, если я ненавижу всех? Пожалуйста.
По сути дела, я могу проверить, просить от Творца, только чтобы исправил мое отношение к этому раскрывшемуся состоянию, что все меня ненавидят, и это пробуждает во мне также ненависть по отношению к ним. Я должен просить видеть это в таком виде, что это не испорченная форма, и как раз в этом просьба.
Ну, продолжая в том же направлении, отношение, что я прошу Творца? Если я чувствую, что всех ненавижу, то я прошу, чтобы я изменился. Я чувствую, что все ненавидят меня, я хочу, чтобы в них что-то изменилось, чтобы они перестали меня ненавидеть, чтобы во мне не было такого чувства. Я не прошу чувства о них, они, чтобы они меня ненавидели или нет. Я хочу изменить чувства своих. И тогда мой выход к Творцу, мое обращение к Нему по отношению к тому, что вне меня. Может, единственная просьба, которую я могу попросить Творца, это... Конечно же, я не прошу, чтобы ненависть прекратилась. Да? Ведь все прегрешения покроют любовь. И поэтому... Какие формы любви я прошу, чтобы раскрылись?
Если я раскрываю, что я ненавижу всех, то я обращаюсь к Творцу. И я ненавижу всех, чтобы смирил меня, чтобы как-то подавил меня, чтобы Творец это сделал. Когда я раскрываю, что они меня ненавидят, я прошу, чтобы дал мне силу любить их, оправдать их, видеть свои отношения иначе.
Я чувствую, что они все меня ненавидят, я прошу силу Творца любить их, хотя я чувствую, что они меня ненавидят, чтобы приподняться над естественным чувством. Когда ты чувствуешь, что тебя кто-то ненавидит, ты его не начинаешь ненавидеть в ответ. А здесь, наоборот, ты хочешь его любить. И для этого ты просишь силу Творца.
Мы просим, ну, скажем, мы не просим, чтобы ненависть исчезла. Мы не просим, чтобы я или товарищи изменились, но просим, чтобы была у нас сила объединиться в свойстве отдачи над этим. Одиннадцатый отрывок из Зоар. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе. Это товарищи, когда они сидят вместе, не расставаясь друг с другом. Сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят убить друг друга, а потом они возвращаются к братской любви. Творец говорит о них, вот как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе. еще и указывает на соединение с ними самого Творца. И Творец слушает их речи, наслаждаясь и радуясь ими. Как написано, «Тогда говорили друг с другом боящиеся Творца, и внимал Творец, выслушал, и написана была перед ним памятная книга».
Мой вопрос такой. Если я должен в любом действии очистить себя от обращения к себе, то как я проверяю, опознаю, выясняю свойства свои и других, если не в своем обычном кли желании получать? Что означает без касания себя? Как все, что бы я не почувствовал, вообще увидел бы, какими своими органами чувств, выясняю и очищаю от того, чтобы касаться себя? Как я это делаю? Чувствую нечто. Сейчас почувствовал и хочу почувствовать без возврата к себе, без того, чтобы коснуться себя. Так в чем я это чувствую? Как могу почувствовать? Вообще, как я могу это опознать? Пожалуйста.
Это выдающим клей. Я прошу сокращения. Я хочу не слушать себя пока что. И тогда на фоне этого, поверх этого, я вижу отношение, ощущение десятки, разум и сердце десятки.
Это отношение, которое не может осуществиться в желании, в знании. Это то, что проявляется вне меня. Когда я строю желание через товарища, через десятку, через совершенное желание.
Да, во мне должно развиться что-то новое. Так если не я это чувствую, то есть во мне какое-то новое чувство, новое свойство, которое я чувствую.
Все время стараюсь быть в центре объединения друг с другом. И из этого вообще относиться ко всему.
Да, пользоваться формулами, которые дают нам каббалисты, для того, чтобы расшифровать следующий шаг, прояснить следующий шаг. Это разница, ощущение отторжения, о которых мы говорили, это всего лишь ощущение Творца, которое я пытаюсь распознать в своих килим. И если мы будем немного слушаться советов каббалистов, может быть, мы это поймем.
Если я не опознаю это в своем кли, в своем желании получать, то в каком кли я проверяю и вообще могу почувствовать эти явления? В кли ближнего. А как я могу достичь кли ближнего? Или как я изменяю свое кли для того, чтобы почувствовать ближнего? Почувствовать его в своем. А иначе остается как бы связь с самим собой.
Ну, держимой телефонехем.
Ладно, запишите это себе. Подумайте, у вас две недели есть. Да, продолжаем, продолжаем. Ну так пусть у вас останется тема на размышление. Это наш следующий этап, в который мы должны войти и начинать раскрывать вход в к такому духовному подходу.
Пока что это не ясно.
Непонятно что?
Что это следующий этап, о котором вы сейчас говорите?
Как я могу очистить себя от причастности к себе, от своих мыслей, от своих ощущений, от того, что это не имеет отношения ко мне? Как я могу, если это не имеет отношения ко мне, почувствовать вообще хоть что-то? В принципе, почувствовать, что это существует. Потому что я целиком все толкую только по отношению к себе. В своем желании получать. Так как я могу очиститься от причастности к самому себе? А если да, то в чем это кли, с которым я начинаю работать без касания самого себя, причастности? Кли любви ближнему? У меня изначально есть любовь к самому себе. А любовь к ближнему как можно почувствовать? Чтобы что-то почувствовать вместо ближнего, чтобы что-то было ради ближнего. Как в моем желании я подхожу к тому, чтобы я внутри моего желания получать, начал бы ощущать ближнего, потому будто бы находился в нем. И тогда, соответственно, я... будто целиком ему служу, без абсолютной причастности к себе. Я получил его килим в себя, и я полностью со своим мотором, со всеми своими средствами его обслуживаю. Стою на страже его, на всем, что ему необходимо. Что ему нужно? Ну вот так. Все. Как это можно сделать? Интегральная система работает именно так, когда каждый восполняет, не знаю правильное слово, потому что восполняет, как будто что-то не достает, и я восполняю. В интегральной системе каждый заполняет другого. То есть он чувствует его хиссарон и работает с хиссароном ближнего. Он существует только для того, чтобы передать то, что необходимо ближнему. Так? Вот здесь нужно чуть-чуть обсудить, что означает быть чистым от причастности к себе. Дальше.
12 отрывок из Зор. Все множество несовместимых с его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, хотя вначале и отделяют нас от Творца. Но когда мы прилагаем усилия объединиться в любви, чтобы доставить ему наслаждение, все эти силы разделения не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь к Творцу. И тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения Его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть особую ступень постижения Его и обратить тьму в свет, а горькое в сладкое, так как все силы разделения, представляющие тьму и горечь, стали для них вратами постижения Творца. И преобразилась тогда тьма в свет, а горечь стала сладостью. И мера разделения преобразовалась в силу единства, и так склоняют весь мир на чашу заслуг.
Свет — это результат исправления наших воспринимающих килим. Его не существует как такового. Мы говорим «полно света», свет находится в абсолютном покое. Это не тот свет, который мы раскрываем. Свет, который мы раскрываем, — это явление, проявляющееся в нашем кли. Все равно, что мы не можем сказать о существовании электричества. Просто понятие электричества. Мы его постигаем только лишь как явление, наблюдаемое в проводах, в приборах. Так что это за свет, который мы постигаем? Это совершенно не тот свет, который, по-видимому, находится в Творце. Ведь мы его постигаем в виде явления в наших килим. Мы его как бы создаем. Вы создали меня. Как мы? Изменяем наши килим так, чтобы явление в них, которое было прежде, превращается во тьму, а новое явление, которое приходит взамен, будет ощущаться как высший свет. Пожалуйста. Последний вопрос.
Мы получаем от Творца что-то, мы получаем то, что называется тьмой. Если мы правильно с этим работаем, эту тьму, которая находится в нашей килим, мы превращаем в свет.
Начинает появляться в нас ощущение тьмы, моего желания. Ну, скажем, моего желания наполнить свое желание. А свет — это когда я чувствую в своем желании желание наполнить желание других.
Как мы меняем наши килим так, чтобы явление, которое было у нас раньше, и было тьмой, а новое явление вместо него чувствуется как высший свет. Изменение кли только через свет. Но это мы постигаем на самом деле в мнении в десятке. Если я пытаюсь приблизиться к товарищам и пытаюсь найти там в десятке это явление не во всем мире, потому что там я запутан, а именно в моих товарищах в десятке, тогда я постепенно, поэтапно, вместе с светом, вместе с товарищами, учителем и каббалистами могу хоть как-то, по всей видимости, на самом деле притянуть свет.
Творец хочет дать весь свет, который у него есть, вплоть до света Ехида. Свет Ехида можно получить только если мы раскроем авиют кли хохмы. И поэтому так мы растем, и все время нам раскрывается еще и еще уровни авиюта. И исправляя их, мы получаем еще больше свет. Всегда есть разница между ступенями.
Да, мы на самом деле ничего не меняем. Это Творец меняет. И он, по сути дела, облачает на нас новую программу. Материя остается материал тем же. И когда облачается новая программа, то, что было тьмой, становится светом, наоборот.
Да, как бы другие килим совершенно. Если до сих пор я чувствовал себя, вдруг я чувствую ближнего. И наполнение в других, а не во мне.
Все зависит от важности того, где оно у нас в ощущении слияния с Высшим, когда ощущение может оставаться горьким, но знание, что мы тем самым связываемся с Высшим, есть у нас возможность произвести действие задачи, независимое от нашего желания, это дает нам такую важность, когда мы наполняемся свойством отдачи.
Может, вопрос, как мы изменяем килим? Так может, тем, что мы чувствуем тьму.
И
нам удастся внести Творца внутрь. Поймем, что это создание, которое Он создал. И это нам как-то изменит килим.
Нужно внести Творца между нами в объединение, которое мы пытаемся создать между собой, внести туда Творца, Потому что Творец это выполняет, и в результате этого и ощущение кли изменяется от одного к ощущению одного большого кли.
Да, вот у нас есть возможность сейчас делать это прямо сейчас на уроке. Самое предназначенное для этого места. Почувствовать, насколько мы далеки друг от друга. Абсолютно противоположны, полная тьма. И над этим строить, привлекать свет, чтобы все-таки появилась связь к цели. Связь со свойством отдачи, вместо того, чтобы оставаться в получающих свойствах.
Здесь и сейчас, и навсегда это происходит в десятке. Он играет с нами. И все эти изменения... Ой, что же произошло? Что он делает? Ох, какая тьма! Он этим учит нас принимать эти вещи как средство для игры с ним, раскрыть его во всем буквально между нами.
Ну да, как бы все, что мы думаем и знаем, меняется. Все, что нам ненавистно, и от чего нас воротит, это то добро, которое мы пока не видим. Как все это постичь? Еще раз, только Творец это может помочь.
Да, я сегодня чувствую свет в желании получать моем. И завтра это будет тьмой. Это будет тьмой. Когда я вообще не хочу чувствовать себя и никакого наслаждения для себя, а все для других.
Другим имеется в виду, что я прошу для других, чтобы была у них возможность держаться за вас, то есть была возможность удерживать осознание, несмотря на горечь, и истолковывать эту горечь в желании получать, как призывы со стороны Творца, когда приглашают как раз к объединению из подъема над личным расчетом.
Это сейчас ощущается как возможность, предоставленная нам в конце концов попросить у света, возвращающего к источнику, изменить нашу природу. Есть ощущение этого здесь, в круге, и уже за это я благодарен.
Ну, за многими словами.
Да, на самом деле, мы на семинаре должны говорить, но за этими словами мы должны достичь ощущения и желания, истинного.
По-видимому, Творец дал нам слова, чтобы мы отчаялись от них. Так много говорим и поняли бы, что все разговоры вода. Или как там? Ну да. Нечто такое. Ну что, продолжать, что делать? С момента, когда ты говоришь, ну хватит, что опять отвечать? Опять говорить о свете, возвращающем к источнику? Ну вот как раз это та точка, по которой надо бить еще сильнее. И эго, которое говорит нам, подсказывает перестать. Это желание получать, как раз приближаясь к настоящей работе, оно говорит, хорош, пустые слова, достаточно. Начинает играть. Это как раз все те змеи против семинара и объединения.
Да, есть у нас счастье, то, что говорится, нахес. Сокровище. А, нехес на иврите. Нехес, да, достояние. Сокровище между нами здесь. Это на самом деле сокровище.
Ну, по-видимому, можно почувствовать вопрос этот. об изменении келим, почувствовать, что означает перевести ощущение тьмы в свет, чтобы связь между нами превратилась в источник жизни.